Итак, здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Это программа «Ни дня без науки». Сегодня говорим о науке гуманитарной. Говорим мы об истории, о лингвистике, об археологии. И у нас в гостях представители Пермского государственного национального исследовательского университета, профессор, доктор исторических наук Георгий Чагин. Георгий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Георгий Николаевич у нас заведующий кафедрой древней и новой истории России. И помогает мне вести этот эфир ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Макарейкин. Игорь Юрьевич, здравствуйте вам.
Добрый день.
Добрый день. По традиции нашей программы «Ни дня без науки» для начала небольшая справка о нашем госте.
Георгий Чагин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой древней и новой истории России, историко-политологического факультета Пермского классического университета. Окончил Пермский государственный университет, после чего поступил в аспирантуру Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук. Там же закончил и докторантуру. Является членом Объединенного диссертационного совета в Удмуртском государственном университете по специальности этнография, этнология, антропология, археология, отечественная история. Председатель Пермского регионального отделения Всероссийского общества энциклопедии российских деревень. Председатель ученого совета Пермского краевого музея. Член координационного совета по национальным вопросам администрации губернатора Пермского края. Научные интересы. Исследование этногенеза и этнокультурной истории народов Урала и сопредельных территорий. Реконструкция традиционной культуры восточнославянских, финно-угорских и тюркских народов. Изучение эволюции определенных традиционных культурных комплексов о взаимосвязи с природными, миграционными и хозяйственными процессами. Изучение христианизации и вхождения Перми Великой в русское государство. Великопермский период стал одним из самых важных в истории Пермского края, Урала и России. С 10 по 17 век Камская земля вошла в состав русского государства, была христианизирована и очень активно заселялась русским населением. К концу 17 века русское население было по численности преобладающим. Великая Пермь, по летописным сведениям известно, что в первый раз это название употребил летописец в 1324 году. Так за что же Прикамье получило уже тогда такое наименование, которое звучало несколько веков? Брат московского князя Ивана Калиты Юрий Данилович пошел в Золотую Орду с мехами, чтобы задобрить хана. В Москве не оказалось нужного количества мехов, и вот тогда при дворе вспомнили, что шкуры можно найти на Каме. В летописи описывается поход Юрия Даниловича в Золотую Орду через Пермь Великую. Пермские историки своими исследованиями подтвердили, что Великой Пермь стала не только за большую территорию, но и за те ресурсы, которые имели земли. Основное научное направление связано с изучением регионального исторического опыта и его взаимодействия с процессами развития отечественной истории и культуры. Археологи изучают древние и средневековые культуры Урала, этнографы – этническую историю. Междисциплинарные исследования позволяют изучить не просто документальные источники, но и саму историю земли. Ученые Пермского классического университета используют географию, геологию, литературоведение, историю языка, чтобы составить максимально полную картину Великопермского периода. Для изучения созданы специальные экспедиции, ведутся ежегодные археологические исследования в исторических городах Пермского края. Из них наиболее масштабными являются раскопки в исторической части Перми, в местах возведения новых объектов. Все памятники культуры переданы для экспонирования в Пермский краевой музей.
Итак, это программа «Ни дня без науки», и мы говорим сегодня о истории христианизации Пермского края. И еще вот одна фраза у нас хорошая. «Пермь – великая историческая судьба». Перед началом программы мы договорились так. О Великопермском периоде истории Пермского края. То есть Великопермский – это какой-то отдельный период, Георгий Николаевич.
Да, это особый период. Он очень важный в истории нашего Пермского края, Урала и даже всей России. Потому что в этот период, который мы называем Великопермский, это примерно с 10 по 17 век. В это время наша Пермская Камская земля вошла в состав русского государства. Она была христианизирована, и она очень активно заселялась русским населением. И здесь к концу 17 века уже русское население было по численности преобладающим уже. Так что важные события произошли вот в этот Великопермский период.
А в какой момент появилась приставка «великая»?
Великая, ой, это, знаете, подарок Пермскому краю, слово «великая». И не только я считаю, что это подарок, это заслуга за что-то. И сейчас я вам скажу. Вот там, по летописными сведениям нам известно, что первый раз вот это выражение, то есть название нашей земли, Пермь Великая, употребил летописец в 1324 году. В связи с чем он его употребил? Вот московский брат московского князя Ивана Калиты, Юрий Данилович, он пошел в Золотую Орду нести меха. Нужно было задобрить в очередной раз хана Золотой Орды, чтобы все на Руси было хорошо. И в Москве посчитали, а мехов мало. Ну, да. И откуда-то были сведения вот в Москве, что меха есть на Каме. И вот описывается поход Юрия Даниловича из Москвы в Золотую Орду. Ну, Золотая Орда, столица была на Нижней Волге, а он пошел вот за мехами сначала куда? В Пермь Великую. А потом по Каме спустился на Волгу и отнес все меха. Вот в этом небольшом повествовании летописном, еще раз скажу, в 1324 году наша земля названа вот Пермью Великой. Получается, что? Получается, что вот это название Пермь Великая озвучено было где? На Великокняжеском дворе в Москве. Вот там, в Московском Кремле, это в первой четверти XIV века. За что нашу землю уже тогда назвали Великой? Я думаю, что не за большую территорию. Хотя мы писали, и я тоже, и другие писали, что это за большую территорию. Вот, да. Я считаю, что все-таки не за большую территорию, а за какую-то особую значимость и заслугу перед Москвой, перед московскими князьями. Это слово, конечно, надо понимать как награда. У нас есть Великий Устюг, у нас есть Великий Ростов, у нас есть со словом «великая», «великий Новгород», да, вот. И вдруг еще Пермь Великая. Не каждой земле суждено было так, такое название получить в истории. Мы его получили, и оно звучало несколько веков. Вот видите как. То есть это название нашей земли, Пермь Великая, родилось и употреблялось впервые в Москве, в Кремле, на Великокняжеском дворе.
Как долго изучается вообще этот период, великопермский период в истории нашей земли? Как много людей привлечено к изучению этого периода? То есть насколько это, в принципе, широкое поле для научной деятельности?
Да, это великопермский период, его давно и многие изучали. Но большой вклад внесли разные ученые вот нашего Пермского университета. Вот. И вот, в частности, наша кафедра. Вот. Наша кафедра, Игорь Юрьевич, создана в год основания университета известным очень ученым Борисом Дмитриевичем Грековым. Это академик. Но он у нас академиком не был. Он был просто приват-доцентом. Он создал кафедру в 16-м году русской истории и 5 лет ей руководил. Потом уехал. Вот у нас мемориальная доска в университете висит. Ему посвящена. Вот он уже в нашем университете на кафедре русской истории закладывал основы изучения вот местной великопермской истории, хотя он сам был петербургский вот ученый. Да. А затем очень много все наши ученые, которые работали в великопермский период. Ну, конечно, Владимир Антонович Оборин, археолог, историк, очень много потрудился по истории изучения этой древней истории. У него есть труды замечательное. Потом на основе археологического материала этот период тоже изучался и изучается. И здесь я опять могу вспомнить, что в нашем университете в 1947 году была создана Камская археологическая экспедиция. И специализация была по археологии. Это все основал Отто Николаевич Бадер, очень известный ученый нашей страны. Его имя мировое. Он много сделал в области изучения древней средневековой истории, вот, когда работал в нашем Пермском университете, да, и потом он приезжал. Да. Ну, в общем, очень много. И по письменным документам, и по архивным документам и по лингвистическим данным. Вот взять нашего профессора Елену Николаевну Полякову. У нее еще сколько работ написано по исторической лексике, по истории языка с привлечением документов. Конечно, вот этот великий пермский период мы все изучали. И филологи, и лингвисты, и археологи, и историки. Работ очень много написано. Но я хочу отметить, что, знаете, очень мы хотели бы иметь больше источников еще, чтобы больше сказать об этом великопермском периоде. Но они, особенно по раннему периоду, по 14 веку, по 15 веку, они ограничены, конечно. Ну, древние жители Перми Великой, Коми-Пермяки, они письменности не имели, они ничего не написали на своем языке, они просто не писали. У них были тамги, знаки только вот родовые, и все. Вот, да. Поэтому что-то вот в русских летописях, в других вот источниках, вот как я уже привел пример, описание похода в Золотую Орду Юрия Даниловича из Москвы. За мехами? Мы славились мехами, конечно. Но я еще отмечу, что, конечно, к этому великопермскому периоду нашему проявили большой интерес иностранные ученые. То же самое. Вот один пример приведу. Вот под Полтавой, когда шведская армия была разбита в 1709 году, то шведы оказались у нас здесь, в России, в плену. И среди них оказался историк Страленберг. Он более 10 лет прожил в Тобольске, в Кунгуре был, в Чердыне, кругом он был вот здесь. Вот он. И он собрал очень интересный материал. И он в 1721 году уже уехал, пленных всех вернули обратно в свою страну. И он там в 1730 году в Швеции выпускает книгу на 4 языках. Вот, да, и шведском, и немецком, там, и испанском, еще на каком-то, да, вот, а Северной и Восточной Азии. И нашему Пермскому краю он очень много посвятил, да. Он, конечно, иностранных ученых, так же, как и наших, привлекало что? Что на территории Перми Великой стали находить очень такие ценные импортные эти вещи. Это иранские, византийские, хорезмийские, среднеазиатские, китайские вещи, вот эти, да, находки. Поэтому сразу что-то тут было такое важное, солидное. Оказывается, может, правда, велико отсюда потом пошло, я не знаю, да. Вот, да. Но, в общем, иностранные ученые тоже проявили большой интерес.
Я напомню, что это программа «Ни дня без науки». Мы говорим про великопермский период в истории Прикамья. У нас в гостях представители Пермского государства, Государственного национального исследовательского университета Георгий Чагин и Игорь Макарихин. Вернемся буквально через минутку. Мы продолжаем наш эфир. Игорь Юрьевич Макарихин, ректор ПГНУ, молчал всю первую часть, поэтому сейчас вопрос к нему. То есть, если я правильно понимаю, то история Перми Великой – это ноу-хау на данный момент именно Пермского классического университета. Вот, потому что из того, что я услышал от Георгия Николаевича в первой части эфира, именно мы. Вот именно мы, именно вот классический университет, именно здесь вот сейчас являемся таким научным центром изучения этого явления.
Ну, может быть, это не ноу-хау, но то, что приоритет ученых нашего университета здесь очень силен, это без сомнения. Я бы заметил, что очень важный момент, отметил Георгий Николаевич в своем выступлении, это практическое изучение материальной культуры великопермского периода. Это очень сложная задача, с одной стороны, потому что действительно мало источников, мало памятников и так далее. Но, с другой стороны, тем важнее становится их изучение. Потому что в нашем университете действительно и работает Камская археологическая экспедиция, и многие ученые с кафедры Георгия Николаевича посвящают себя изучению этой культуры. Это естественно для классического университета. Это естественно для исторического, ну или как в нашем случае историко-политологического факультета, изучение материальной культуры той территории, где находится университет. Это естественно для всех университетов в разных странах, в разных регионах. А у нас такая особенность. Нас москвичи признали Пермию великой. Вот сейчас уже не признают, а тогда признавали. Я думаю, что у нас будет и новый, и великопермский период, когда нас снова признают. Я напомню, что в тяжелые времена Урал, опорный край державы, то есть опять признали. Теперь немножко не признают. Но это вот такие перепевы с современной историей, они очень важны. И для нас является важным не забывать то, на какой территории мы находимся, каковы традиции, причем многовековые традиции жителей нашего края, нашей области. Это, без сомнения, является важным не только для изучения, но и для выработки своей философии, своей позиции, своего отношения к языку, к истории края. Вот вроде бы скучное слово «краеведение», но послушаешь Георгия Николаевича и проникаешься гордостью за то, где мы живем. Это очень важно.
При этом я могу сказать, что краеведение до сих пор, ну вот по моему личному ощущению, является совершенно недооцененным предметом, к примеру, в школах. Да? Очень хорошо, если учебные заведения берутся за краеведение как за серьезную дисциплину и прикладывают усилия к изучению этой дисциплины и дают научные работы и там первые элементы каких-то археологических экспедиций и объясняют важность этого детям. И, конечно, очень плохо, когда, допустим, молодой человек, получающий слово краеведение в довесок к предмету истории, как известно, по краеведению у нас ни ЕГЭ, ни особенных экзаменов не сдается, соответственно, воспринимает это еще и как что-то лишнее, потому что сейчас надо готовиться к выпускным экзаменам из 11 класса, и понятное дело, что когда наступает момент ему определяться там, с тем или иным направлением уже в ВУЗе, меньше всего он выберет краеведение, потому что интерес, ну, убили напрочь, а между тем такое ощущение, что не так много вообще стран в цивилизованном мире присутствует, которые не испытывают этого интереса к изучению своего родного, исконного. Георгий Николаевич, вот когда вы общаетесь со студентами, первый курс, второй курс, третий, бывает такое, что люди сначала знакомятся у вас, сначала знакомятся с историей там, Пермского края, а уже потом оказывается, что им это интересно. Или нет? Либо интересно, либо нет.
Нет, ну, если то и другое, конечно, это все в жизни бывает, да. Но я хочу отметить, что интересующихся студентов все равно много. И да, и когда заканчивают университет, и встречаешься с ними, они в годы учебы, ну, не обращали внимания на местную историю, что-то другое там изучали, все. А потом их жизнь вынесла куда? Ну, в школу, даже на какую-то руководящую работу, еще куда. Вот. И с ними беседуешь, они говорят, вот я уже давно осознал, что надо было вот идти вот в этом направлении, да, глубже углубиться вот в изучение своей местной истории. Я упустил это время, вот нельзя. Ну, как считать, что недостаток это у него есть. Да, есть такие вот примеры. А интерес проявляют, конечно, и они на конференциях у нас участвуют, и работы свои пишут. Если они у нас вырастают, вот даже, посмотрите, у нас как бы нет официальной специализации по археологии. Вот, да, но ее нету в последнее время, у нас и доктор наук нет в последнее время. А мы, если взять последние 15 лет, мы вырастили там 3 кандидатов наук.
Они археологов.
Археологов, да. Они у нас стали археологами. Вот у нас последний защитил перископа кандидатскую диссертацию. Он Вешкареля защищал. Я нынче узнаю, он кандидат науки, я узнаю, что он поступил в магистратуру, Игорь Константинович. Я его спрашиваю, куда? Слухи до меня дошли. А он говорит, геологом в магистратуру. Я говорю, так они знают, что кандидат наук поступил к ним в магистратуру? Он, да, он говорит, наверное, знает. Для чего? А я хочу вот эту геологическую систему все хорошо изучить, чтобы глубже работать потом и на археологических памятниках. Угу. Вот пример у нас такой есть, нынешний пример.
Да. Междисциплинарное исследование.
Да, он понял, осознал, что еще ему нужна вот история Земли. Да, история Земли.
Слушайте, а вот так, да. По-человечески, вот если отвлечемся от поверхностного слова краеведения и попробуем его разобрать немножко, то это, понятное дело, история. Вот сейчас мы услышали слово геология, почему бы и нет. Да. А что еще?
А литературоведение, язык, история языка. Вот даже вот у нас на филологическом факультете, я опять назову Елену Николаевну Полякову, какие у нее работы по географическим названиям, по топонимии. Это же история языка, это тоже краеведение. Откуда прошло, и какой смысл вложен такие слова, как «кама»? Я вчера студентам-заочникам объяснял, у меня это историко-дисциплина у них, историко-культурное наследие как ресурс развития туризма. Вот дошел до темы устно-народная культура в экскурсионно-туристических программах.
Еще раз, как историко-культурное наследие
Пермского края как ресурс развития туризма?
Ресурс развития туризма. Это географы?
Нет, это историкам нашим.
Историкам,
На заочном и на дневном отделении. Вот, да. И дошел до темы, что устно-народная культура в экскурсионно-туристических программах. Я им объясняю, что вот поедете, поведете ли вы экскурсию, или сами будете, ну, как будете организатором там, школьников или взрослых, и тогда вы поедете, будете реку Чусовую переезжать. Так, наверное, надо сказать в экскурсии, да, а что значит слово «чусовая»? Вот, да. Поэтому я им объяснял вот это. Это топонимия, наука. Вот, да. Так же, как легенды и предания. Вот. Ну, вот. И фольклористы, и лингвисты, все изучают историю края еще, да. Я хочу еще здесь отметить, я вот упустил, сейчас вот вспомнил, ведь когда наш Пермский университет был создан в 1916 году, одновременно в этом же году было создано научное общество краеведческое. Оно называлось очень скромно «Кружок по изучению Северного края». Его возглавлял Богословский Павел Степанович, ну, он тогда был доцентом, потом профессором стал, это очень известный ученый-литературовед. И они ведь собирались на своей конференции. Они выпустили 4 сборника под названием «Пермский краеведческий сборник». 4 книжки выпустили, по 300 с чем-то страниц. Да. Потом была такая широкая сеть студентов-краеведов. Они там и материал собирали. Ну, в архиве лежит этот материал. Мы его иногда используем. Ну, кружок по изучению Северного края при Пермском университете. А вот первое такое научное общество. Вот, да. И еще у меня есть такая страница, она у меня уже опубликована. В июне 2017 года в нашем университете была организована первая научная экспедиция под руководством Кадлубовского, который был профессором и деканом историко-филологического факультета, и вот Богословского. Они поехали на Вишеру туда. Что их туда привлекло? Значит, да, ну вот они поехали в июне в Чердынь, еще купцы были в своих домах, они попросили их свадьбу реконструировать, потом поехали говоры собирать. И все это на средства Мешкова. Это все воспоминания к самого Богословского, которые лежат в архиве.
С этого так момента мы продолжим.
Кружок по изучению Северного края.
С этого момента мы продолжим. Но буквально после небольшой паузы на «Московские новости» и рекламу. Еще раз здравствуйте, друзья. Программа «Ни дня без науки». Сегодня у нас в гостях представители Пермского государственного национального исследовательского университета Георгий Чагин, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой древней и новой истории России. Георгий Николаевич, еще раз здравствуйте. Игорь Юрьевич Макарейкин, ректор Пермского государственного классического университета. Добрый вечер и вам.
Добрый вечер.
Собственно, если я правильно понимаю, то краеведение, а говорим мы о великопермской истории Пермского края сегодня, о великопермском периоде этой истории, вот краеведение и интерес к краеведению, он зародился буквально с первых же месяцев, недель существования Пермского университета вообще. Мы на этом остановились перед паузой. Соответственно, накопился огромный багаж, накопился там огромное количество исследований. А каким образом вот этот вот багаж, эти исследования не продолжают свою жизнь? То есть появляются ли какие-то, не знаю, там научные методики, появляются ли учебники, книги, что-то еще, чтобы можно было найти, потрогать, пощупать, посмотреть, с чем работали предшественники?
Да, ну, все есть. Что вы назвали, все есть в нашем университете, конечно. Краеведение ведь разного направления. Оно может быть государственным, государственным, вот как наш вуз, это что? Изучение, всестороннее изучение края разными специалистами, это государство. Оно может быть личным, индивидуальным. Вот сидит краевед и работает только один по какой-то узкой теме. Вот, да. Поэтому и по содержанию оно многоплановое, и по форме-то организации. Поэтому, если оценивать роль Пермского университета, так все, что изучал Пермский университет по своей региональной истории, гуманитарной, естественно, это все краеведение, это все история наша. Вот я сказал, кружок по изучению Северного края в 2016 году. Он просуществовал до 1929 года. А что произошло в 1929 году? Это вот уже наступление массового тоталитарного режима. Закрыть надо было, указания из центра были, закрыть эти общественные все организации. Они по всей стране были закрыты. Потому что тут это вольнодумцы, мол, собирались. Они еще призовут к чему-то этому крамольному. Краеведческое общество все были закрыты. Да. Но я сказал, что архив остался. Этот архив работает. Очень многие использовали исследователей для написания своих работ. И я тоже очень много вот, изучал эти архивы. И у нас учебные пособия и для студентов написаны. Вот тоже с использованием вот того архива, который был накоплен в нашем университете.
Игорь Юрьевич, вот смотрите, у меня сейчас к вам. Что такое, там, условно говоря, физика? Вот вы физик. Что такое физика? На уровне 7 класса там, это несколько очень простых формул, поясняющих на примитивнейшем уровне те или иные природные явления. На уровне первого курса это, наверное, не очень большой шажок от 7 класса, на самом деле. Ну, просто формул больше, природных явлений больше, да и объяснение чуть сложнее. На уровне кандидата наук это уже намного более глубокие исследования. Физики, теоретики, которые были у нас уже в рамках программы «Ни дня без науки», занимаются вообще исследованиями, которые, по мне, скорее философские, нежели там физические. Хотя они, например, с этим тогда не соглашались и, по-моему, даже несколько были обижены за сравнение, но это не так важно. Я сейчас лишь о том, что без этих глубинных теоретических, полуфилософских исследований невозможно вот этих вот 2-3 простых формул на уровне 7 класса. И мы понимаем, что каждый взрослый, адекватный человек, закончивший школу, в принципе, на уровне 7 класса, наверное, с физикой знаком. Это ему жить помогает. Теперь вернемся к нашему сегодняшнему предмету, краеведение и история, и вот и Великопермский период, история родного края. Я отлично понимаю, что и Георгий Николаевич, и все его предшественники, и все его коллеги занимаются сложнейшей, там, интереснейшей дисциплиной. Но как это транспонировать на уровень 7 класса сейчас? Вот мне что становится непонятным. Что должны из всего этого знать все люди, живущие на территории Пермского края?
Хорошо, давайте я свою точку зрения выскажу. Я предлагаю посмотреть на это с другой стороны. И тут дело даже может быть не в 7 классе, а в 3 классе, и даже в 1 классе, и даже в 3-4-5-летнем возрасте, если к этому отнестись с точки зрения воспитания любви к родине, то есть к патриотизму. А ведь краеведение и патриотизм – это очень тесно связанные вещи. Да. Без патриотизма существование общности людей, группы людей, города, села, деревни просто невозможно. Это моя точка зрения. А как возникает патриотизм? Ведь это как раз ощущение того, что есть какие-то глубинные преимущества у территории, у людей, у культуры, у искусства на этой территории. А изучение всего этого проводится как раз в рамках комплексной, мультидисциплинарной мультидисциплинарного исследования, которое называется краеведением. То есть, с моей точки зрения, краеведение очень важным является именно для воспитания патриотизма людей, которые живут здесь.
Ну, тогда у меня сейчас уже к Георгию Николаевичу. Скажите, а в таком случае несколько самых-самых-самых простых, самых базовых историй, может быть, сказок, может быть, там, мифов, может быть, песен, вот самых простых, самых базовых, которые должны знать все. Без этого невозможно же жить на там, жизнь на территории Пермского края. Они есть вот, в рамках вот той же самой Великопермской?
Ну, во-первых, каждому живущему здесь, конечно, что нужно бы знать? Какие народы живут? Да, какие древние, вот, какие вновь пришедшие, как, которые давно живущие на территории Пермского края. То есть вот в этом разбираться надо, я думаю, что обязательно. Вот мы сегодня говорим, и это, в общем-то, доказанный факт, что коренные жители у нас это коми-пермяки, конечно, Пермского края. Но они, конечно, предки их еще в эпоху палеолита каменного века здесь не жили. Мы вообще не знаем, кто жил в каменном веке, на каком языке говорил. Ничего не оставили. Но с 5 века нашей эры зарождается коми-пермяцкий народ на территории Пермского края. Да. Мы знаем, что вторым народом коренным это были манси, вагулы, которых у нас немножечко сегодня только есть. Их последняя перепись 10-го года зарегистрировала 30 человек.
Можно да. я здесь сделаю небольшую паузу? Совсем недавно читал очень интересную, ну, скорее такое публицистическое, ну, не исследование, может, публицистическую статью, да, о вагулах, о мансе, о культуре вагулов и о том, что, в принципе, мы испытываем там невероятный интерес к Фенимору Куперу и индейцам Северной Америки, в общем, забывая иногда о том, что прямо здесь, рядом с нами, жили, ну, ничуть не менее интересные там племена со своими традициями, распрями, драк. И навскидку, слушайте, я недавно поймал себя на том, что я знаю, кто такие гуроны, я знаю, кто такие там, магикане, я знаю. Да. То есть, это нужно, ну, 5, 6, наверное, даже до десятка, если повспоминаю. Ну, правда, но я совершеннейшим образом ничего не расскажу вам про вагулов. А ведь это же не порядок.
Да, вагулы – загадочный народ. Они вообще они произошли, то есть они сформировались, но самая их основа такая древняя – это в Казахстане, на Южном Урале. Они степной народ. Но их подвинули, они пошли сюда с оленем уже и освоили таежную эту вот территорию. Когда говоришь студентам даже, ну, вообще-то это многие знают, но не все знают, да, о том, что вагулы манси по происхождению очень близки венграм. Очень близкие. У них же язык-то схожий очень. Это часть племен угорских ушло на Дунай, а другие ушли на Обь Нижнюю, да. И, а язык, языковая основа общая. Когда даже это вот рассказываешь, о, так это вот, значит, тут очень интересно вот это все. Я считаю, как раз вот, вот говорил, о народах надо знать, вот, да, топонимию надо знать, вот, да, историю изучения своего края знать. Ведь мы же гордимся, что у нас Мурчисон был в 1841 году я открыл геологическую систему и назвал ее словом Пермь. Это разве не гордость?
Гордость.
Конечно, да, мировая геологическая система, которая, опять же, ну, мы говорим о гуманитарной науке, но, кстати сказать, которая успешно изучалась и изучается в нашем Пермском университете, геологическая система, да. То есть, я считаю, вот такие в истории надо находить примеры, но они лежат на поверхности, надо только подумать, найти их, вот, да, и потом на этих примерах вот инициировать вот это вот интерес к своему краю, к своей местности молодого поколения, естественно.
А вот так вот навскидку можно для ребенка 3 лет давным-давно на этой земле? Да, ну... То есть, в принципе, можно составить вот такую вот, условно, базовую легенду?
Да, конечно, можно. Вот, да. Есть такие примеры. Вот. Ну, вот Пермская галерея выпустила книгу там «Сказание о земле Пермской». Она детская вот такая в виде альбома. Автор не наш, не пермский. Но очень интересно интерпретировано тут вот для детей. Вот наша история, христианизация, Стефан Пермский, вот, и город Пермь, и вот, да, некоторые названия, вот, рисунки, такие вот, на детский возраст сориентирована книга. И она хорошо издана даже, да. Поэтому можно, много можно чего найти. Вон какой богатый фольклор там есть у нас, у каждого народа, у русского есть, и у коми-пермяков, и у вагулов. Есть у манси. У всех народов есть эпические сказания. В эпосах-то ведь главный кто герой? Значит, главный, да, это защитник своей земли. Защитник, да. Вот посмотрите, какой это защитник. Вот, да. Вот я вчера студентам рассказывал тоже, вот у меня топонимия, устный-то материал. Я их спросил, я говорю, вы знаете, откуда происходит слово «Урал», которым мы пользуемся? Урал, Урал, Урал. Ну, так же, как и Пермь. Значит, Урал. Спросил их, и было там человек 15. Они, оказывается, не знают. Я говорю, а у нас вот такое ходовое слово есть теперь. Рифей. У нас есть телестудия Рифей, там еще Рифей, еще Рифей. Я говорю, вы знаете откуда? Нет, они не знают. Вот, да, студенты-заочники. Я говорю, очень, очень плохо. Давайте, вот у нас дисциплина такая. Сейчас я вам буду это вот все рассказывать. Ну, Урал, я почему вспомнил? Потому что у башкир есть эпос, где главный герой Урал. Урал-батыр. Угу. Богатырь Урал. И вот считается, что оттуда и пошло название с юга на север по этой горной цепи. Потому что, ну, это во времена Татищева, когда начали заводы строиться, тогда вот стало слово «камень» заменяться словом «Урал». И «Урал» слово распространилось на всю эту гряду. А «рифей» – это слово, это литературное слово. Это слово употребил Геродот, греческий историк в V веке до нашей эры. Он описывает путешествие в Скифию, дошел до Дона, вот, при Черноморье, а кто-то ему, видимо, сказал, что «а дальше идет горная страна, Рифейские горы». Это вот только он вот это и записал. Вот, да. То есть подразумевали горы вот эти наши уральские. Ну, слово-то красивое какое. Как его не употреблять?
Я помню.
Вот поэтому примеры-то такие надо озвучивать.
Безусловно. Я просто помню, могу пересказать. У меня вот в книжке настольный. У меня сейчас сын первоклассник, и поэтому у меня длительное время была настольная книга, естественно, состоящая из сказок. Так вот, я прекрасно помню, и он, естественно, тоже эту сказку помнит, сказку про перебогатыря.
А, ну да, да, да.
Перебогатырь, перебогатырь и так далее. Подобное. Да, да, да. То есть, там много причем вариаций этой сказки. Это тоже наше местное?
Да, что... это коми-пермяцкий эпос. Вот, да. Первый богатырь там у них в двух, он герой двух времен. Он родового общества, там, когда он это, познакомился с дочерью солнца Зарань, и у них дети пошли на земле. Ну,
пролетает, этого не было в сказке точно.
Это первый вариант, да.
Возможно.
А второй вариант как бы поздний. Богатырь Пера защищает родную свою землю
вот
и свой
точно.
Народ.
Да, да. Да,
и
да.
Он учит охотиться всех людей, вот, да, настраивает их, в общем-то, чтобы всем занимались все занимались своим делом, были богатырями, сильными, защищались, хорошо охотились, рыбу ловили. И каким-то образом про этого Перу богатыря узнал Иван Грозный. Вот, да. Ну, это уже 16 век. Это вы читали, да, этот сюжет? Да. И Иван Грозный его приглашает к себе в Москву, там есть такой сюжет. Да.
Ну, смотрите, я помню, ага. Видимо, одно из отделений сюжета каким-то образом узнал. Дело в том, что у него были братья. То есть, я помню, по раскладам были братья, как раз которые и послужили, там пошли на службу, и когда потребовалось особенно, ну, там, не знаю, привлечение спецназа, вот тогда те и вспомнили про своего брата-охотника Перю, который двинул туда же.
Да, вот. А Иван Грозный его пригласил, потому что он узнал, что вот такой сильный есть человек на востоке русского государства, здесь на Урале, и он его зачем пригласил? Чтобы его отблагодарить за то, что вот он защищает свою землю, то есть русское государство. Вот. И в предании рассказывается, царь его спрашивает, что тебе надо? А он говорит, мне ничего не надо. Вот, да, у меня все есть. И народ есть, и земля есть, и звери, и птицы. Он говорит, ну, тогда я дам тебе эти сети для охоты. Ну, с сетями он ушел к себе на родину. Да, вот такой эпос.
Ну, а дальше, есть еще, а дальше есть еще варианты, как он возвращается, встречает Версу Лешего, и у них там тоже возникают какие-то проблемы.
Вот это большое. Это же такое многоаспектное повествование. Вот этот эпос. Он, конечно, использован литературоведами, художниками. Ну, эпос есть эпос. Так же, как наши былины. Да.
Игорь Ильич, ну, хорошо, на уровень сказок. Мы вот буквально перед паузой об этом говорили. На уровень сказок. То есть, объяснили детям. Потом на уровень каких-то простых школьных истин. Объяснили детям постарше. Потом кто-то из них заинтересовался и пошел уже все это дело изучать. Ну, а дальше? Вот, а дальше-то что? Дальше-то куда с этим изучением, с этим знанием снова в школу возвращаться?
Ну, давайте такой поворот. У нас основная тема – это Великопермский период. Угу. Я бы предложил рассматривать историю Прикамья, Западного Урала, как историю периодического появления Великой Перми в виде. Вот сначала помогли московским князьям 700 лет назад. Потом первый богатырь. Потом, уже, если не ошибаюсь, 18-19 век – это создание мощной военной промышленности, каменный пояс, переселение из Центральной России, возникновение мощного бастиона военной промышленности. Потом, ну, пропустим, может быть, немножко спорный период, там, 10-20 годы 20 века, середина 20 века. Опять Кизиловский бассейн, чуть ли не основной угольный бассейн во время Великой Отечественной войны. Производство вооружения в Перми мощнейшее. То есть и опять Пермь стала великой, опять поддержала страну, опять приняла на себя очень серьезное обязательство и с честью с ними справилась. Даже небольшое ответвление, скажем, наш классический университет во время войны быстро перешел, как сейчас говорят, на военные рельсы, химики разрабатывали и лекарственные средства, и взрывчатые средства, пороха и так далее. Геологи занимались поиском стратегического сырья и тому подобное. То есть даже университет, который, казалось бы, не имеет уж такого прямого отношения к вопросам защиты Отечества, тем не менее смог это сделать. И даже более того, сейчас, в непростые времена для страны, обратите внимание, один из немногих регионов, который в эти годы продолжает наращивать промышленное производство, это Пермский край, это Пермь. Это один из самых промышленных городов страны. Если мы смотрим в целом на страну, то, в общем, не самые хорошие времена сейчас в стране. То есть, ну, в какой-то мере мы скатываемся в стагнацию. В Пермском крае не так. Пермский край опять становится в некотором смысле, ну, если не великим, то, как сейчас модно говорить, продвинутым. А это все опять все те же элементы патриотизма, все те же элементы, показывающие, что это территория, это, которая Богом обласкана, а не проклята. Это не медвежий угол. Это...
Патриотические градации. Продвинутый, опорный, великий.
Конечно, я в связи с этим это пример приведу. Разве не гордится, что Пермь – родина электросварки?
Ну, это безусловно.
Конечно.
Тут вопросов нет, да.
Таких много можно. Вот надо их находить и использовать воспитание, ну, студентов и вообще все молодое
то
поколение.
В данном случае, давайте, вот, давайте возвращаемся. Мы периодически в рамках этой программы от какого-то вопроса научного мы переходим к вопросам общим. А зачем вы вообще нужны? То есть, и вот сейчас я абсолютно четко вижу ответ на этот вопрос. Мы, по крайней мере, тут благодаря ректору вектор ответа задан. Мы нужны, там, краеведение необходимо, там, история родного края необходима, изучение, вкладывание денег, естественно, там, экспедиции, археологи, студии и так далее и тому подобное, необходимы для того, чтобы, собственно, постоянно, раз за разом получать новую подпитку патриотизму. То есть, как чувству определенную. То есть, я не так давно был, конечно, в страшном шоке, когда... узнал, что один из госзаказов на патриотический, если мне не изменяет память, там что-то проект. Было связано с получением, да, патриотический проект, связано было с получением государственных денег, и какая-то абсолютно страшная штука, но этот тендер выигрывает производитель автоматов, по-моему, детских автоматов.
Ну, это есть, это условием конкурса, говоря, рассказывать такое.
Вот, это же что-то страшное.
Ну, такие правила конкурса.
Нет, я понимаю, что такие правила. Я просто к тому, что в данном случае, зачем нужно краеведение? Краеведение нужно для того, чтобы мы не замыливали слово «патриотизм». Угу. Да?
Да.
Все так, Георгий Николаевич? Да.
Я вот еще один пример приведу. У нас в структуре университета есть региональный институт непрерывного образования. Сейчас такая там программа идет большая, это стажировок, подготовок учителей. В частности, я уже не один раз участвую, уже, наверное, сколько у нас идет, 4 или 5 уже лет. Это вот обучение преподавателей школ Пермского края для преподавания вот этой дисциплины новой, основы религиозной культуры и светской этики. Uh-huh. Вот, да. Вот я там читаю тоже историю христианизации, вот рассказываю, как вот памятники архитектуры использовать, там имена святых, подвижников, которые были на Пермской земле. Ну, вот объясняю, но, конечно, я не миссионер, я не из церкви иду, к преподавателям, я с кафедры иду, из вуза иду. Вот такое научное объяснение и пояснение. Вот это тоже большая функция нашего университета в развитии гуманитарного образования в Пермском крае. Мы работаем с учителями. Но там и у историков тоже есть специальные вот, стажировки. Но вот я в данном случае, то я участвую в этом вот, в стажировках преподавателей по подготовке их для преподавания этой вот дисциплины. Я иллюстрации показываю. У меня всегда до сотни слайдов идет на экране. Я им все показываю. Да. Я вижу, что учителя с большим интересом. Это трудно. Новый курс. Как это все начать? Но там очень много учителей собирается, которые хотят освоить вот этот курс и его преподавать, потому что значимость его, конечно, большая очень.
Последователи да, есть у вас? Да. Последователи, ученики?
Ученики, но...
Молодежь.
Но есть, конечно, да, вот, которые кандидатами наук стали. Я, это сколько? 11 человек у меня подготовил кандидатов наук. Ну да, ну они в разных местах работают. У меня на кафедре тоже работают. Вот, да. Есть. А еще, если вы спрашиваете об учениках, их у меня, знаете, везде, в каждом музее Пермского края. Они везде у меня. Да. В школах они есть, а в музеях тем более. Там в каждом музее Пермского края я их встречаю, они обращаются. Они тоже пишут сейчас проекты на конкурс. Надо отзыв, надо поддержку. Вот, да. И массу мы от кафедры даем им вот таких вот писем. Поддержку, которую они вкладывают в этот проект и отправляют его в конкурсную комиссию.
Игорь Юрьевич, вот сейчас уже заканчивая наш разговор, остается буквально около минуты. Вам, как ректору, вопрос. Стратегические интересы университета в поддержке краеведения, истории родного края. Я так понял, что как минимум на уровне заявлений есть. Там, вы о патриотизме явно продуманную заранее мысль выдали, не экспромт. Но все-таки... Есть будущее у такой гуманитарной науки? Нормальное будущее в коммерческом существовании любого вуза, от чего мы никак не уйдем?
Без сомнения есть. И это не вопрос денег. Это вопрос того, что университет закрепляет на определенной территории культурную среду, культурную сферу. А все четко понимают, даже самые прожженные коммерсанты, что нормальное развитие без развития и сохранения культуры просто невозможно. Один пример. Ассоциация сотрудничества – это один из крупнейших союзов работодателей Пермского края. Они все наперебой говорят, что нам мало просто построить завод, мало просто научить людей там, точить детали или еще что-то, нам нужна полная сфера. Они называют ее там, социальной сферой. Они понимают, что должны быть и музеи, должны быть в том числе религиозные заведения, должны быть спортивные сооружения. А вот это все невозможно без культурной среды, которая создает в некотором смысле умиротворение, равновесие для каждого конкретного человека. И по этой причине университет просто обречен на то, чтобы поддерживать все это. И Георгий Николаевич ведь недаром сказал, ученики есть. Самое приятное, они все время появляются. То есть, к нам приходят абитуриенты, и они не идут все толпами на экономический и юридический факультет. Приходит достаточное количество ребят, которые знают, они будут изучать Великую Пермь. или они будут изучать там, словарь деревни Ачим, который изучается уже много десятков лет, небольшая деревушка, но это делается. И такие ребята все время появляются, а значит, университет свою миссию выполняет.
Ну, соответственно, и университет, и кафедра, которую возглавляет Георгий Николаевич, и, соответственно, наука, о которой мы сейчас говорили, это, безусловно, наука, не просто имеет право на жизнь, но имеет право на жизнь достойную, великую, такую же, как Пермь. Спасибо вам большое. Программа «Ни дня без науки».